Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 26 февраля 2023 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот вопрос о нашего слушателя «Москвич-370. Год спецоперации. Итоги и выводы». Вопрос длинный. Он из 5 пунктов стоит, поэтому буду отвечать по пунктам. Хочу вас спросить по поводу годовщины так называемой спецоперации на Украине. Первое. Во-первых, как вы оцениваете ее результаты? Какие плюсы и минусы, и что достигнуто за этот год? Если посмотреть на занятую территорию, то на сегодняшний день мы занимаем меньшую территорию по площади, чем в первой неделе. Это если учитывать наше отступление, контрнаступление противника. Ну, что касается плюсов. Во-первых, плюсом является то, что эта так называемая спецоперация все-таки началась. Я об этом говорил, что это нужно было делать еще 8 лет назад, но чем дальше, тем было бы хуже. И поэтому, слава богу, что хоть 8 лет спустя, но она все-таки произошла, потому что, как свидетельствует и наш исторический опыт, в частности, опыт 41-го года, о котором я неоднократно говорил и который уже исследовался многократно современными историками, в том числе самыми разными политическими взглядами, от Резуна до антирезуна Исаева, гораздо лучше было бы тогда, в 41-м году, единогласный вывод, к которому они, собственно, пришли, если бы тогда Россия, Советский Союз начал превентивную войну против Германии, чем дожидался, пока она на нее нападет. И потери были бы меньше, и существенно легче бы страна пережила эти итоги войны. Поэтому с этой точки зрения аналогия полная. Лучше все-таки было начать эту спецоперацию хотя бы сейчас, если не 8 лет назад, конечно, когда она была действительно реально нужна и должна была пройти достаточно просто, с меньшими жертвами, кстати, для обеих сторон, как российской, так и украинской. Но, так сказать, лучше их все-таки начать на территории, которая, ну, чисто условно хотя бы находится под контролем противника, чем начинать ее на своей и, как говорится, переживать все тяготы от этого. Так что это, безусловно, плюс. Второй плюс, большой плюс, состоит в том, что благодаря этой спецоперации и введенным после нее режимом санкций, мы все-таки слезли с иглы этой тотальной экономической зависимости от Запада. Вот той иглы, которая нам досталась наследство еще из 90-х лет, благодаря всем этим проамериканским реформаторам, которые, грубо говоря, построили концепцию страны как гигантской бензоколонки, которая может снабжать ресурсами весь мир, а дальше, так сказать, на остальное мы все купим. Чего действительно заморачиваться, там, постройкой каких-то самолетов, там, техническими достижениями, которые достичь, кстати, трудные, для которых требуется опыт, в том числе и политический, для того, чтобы их оценить. Но если все это можно купить уже в готовом виде, ну а ресурсы есть, на нас век хватит, а дальше, так сказать, проживем. Вот это вот, так сказать, второй, конечно, существенный плюс, который можно, так сказать, принести к итогам этой спецоперации. Ну и, наконец, третий, такой большой достаточно, это плюс, это ментальный сдвиг в сознании всего российского населения, когда было показано для всех кругов, начиная от олигархов и кончая, так сказать, простыми самыми гражданами, о том, что Запад вам не друг и никогда им не будет. Во всяком случае, в той политической элите, которая в нем царствует сейчас. То есть, начиная от олигархов, которых просто ободрали как липки, никто об этом, естественно, не сожалеет. И более того, я это говорил на протяжении всех этих 20 лет, что, так сказать, вы продаете страну за фантики, а эти фантики у вас отберут при первом удобном случае, то есть просто ощиплют, как гусят, и выкинут на улицу. Что, собственно, и произошло. Ну, 20 лет вот не верили, надо было дождаться вот до того момента, когда вас реально ощипали и выбросили. Ну и кончая простым населением, потому что кардинальное отличие тех санкций, которые были введены после начала вот этой вот спецоперации, в отличие от всех предыдущих, которые мы знали с 2014 года, что они были направлены не против олигархов и не против каких-то конкретных лиц, а против тотально всего населения страны. То есть все население, даже если оно не пострадало непосредственно в результате этих санкций, ну, например, в результате перекрытия международных полетов, потому что, ну, 9 десятых населения страны, оно никуда не летает, оно находится внутри страны. Но тем не менее, они поняли, что это тотальная война Запада против русских вообще как таковых, как государственного устройства. И поэтому это определенным образом цементировало нацию. Не самым лучшим образом, не так хорошо, как это делало в коммунистическое время коммунистическая же идеология, но, тем не менее, это послужило именно в этом направлении. И это, безусловно, тоже огромный большой плюс, который, так сказать, мы должны были достичь его, на мой взгляд, внутренними мерами, а не мерами внешнего воздействия, но в условиях данного режима хотя бы так. Вот. Что касается минусов, ну я так по-крупному говорю, там можно крести еще какие-то мелкие. Что касается минусов, ну минус первый, это, конечно, то, что эта спецоперация запоздала на 8 лет. И это крупнейшая ошибка политического руководства, которая совершена за все время его существования. Но я имею в виду последние 20 лет, потому что были более мелкие, но, как говорится, они не носили таких драматических последствий с точки зрения потерь, жертв, там, усилий страны и так далее. И, безусловно, это является крупнейшим политическим просчетом, о котором я, кстати, говорил именно 8 лет назад, в 2014 году, о том, что надо было проводить эту спецоперацию, освободительный поход, тогда, когда он мог быть проведен. И то, что это на 8 лет задержалось, это драматическая и трагическая ошибка политического руководства, которая, кстати, до сих пор не расследована, которая так до сих пор не ясна, а кто, собственно, за нее несет ответственность. Ну, понятно, что есть президент, но все-таки при нем кто-то советовал это все, с кем-то он тоже совещался, он так не в одиночку принимал это решение. А кто тогда был против? Какие были аргументы? Что это за люди? И какие они занимают сейчас места в нынешней системе управления? И продолжают ли их вынимать до сих пор? Вот это все вопросы, на которые на самом деле страна должна была получить ответ. Хотя бы для того, чтобы понять, как ей действовать дальше и как ей оценивать тех, кто находится, как говорится, на столпе руководства. Второй, конечно, большой минус, и то, о котором я тоже говорил с самого начала спецоперации, можете посмотреть наши передачи, да, о том, что у меня большие сомнения в том, что российские генералы сегодняшние, они способны осуществить воинскую операцию такого масштаба, что, собственно, на протяжении этого года и подтверждается. То есть, конечно, борьба, есть наступление, отступление, для войны это нормально, но нет стратегических операций. Вот стратегическая операция, если можно так выразиться, она была в самом начале вот этой вот спецоперации, и она, собственно, провалилась. Причем провалилась не потому, что она была вообще осуществлена, а потому, что она была осуществлена бестолково. То, что она была осуществлена в расчете на то, что противник не будет сопротивляться, а мы просто таким торжественным маршем туда войдем, как на параде. А если события развернутся по-другому, вот какой план Б на этот счет? Выяснится, что никакого плана Б нет, что никакого аналога даже близко, да, операции «Барбаросса» в том объеме, о котором она была подготовлена в 1941 году, я уж не говорю про экономический план «Ост» и так далее. Просто военное командование, о нем, несмотря на все толстые звезды и светящиеся морды генералов, оно даже не представляет себе, как это сделать. И более того, есть веские сомнения понимать, что оно это понимает до сих пор. Поэтому это, конечно, большой, так сказать, минус вот этой вот спецоперации. И, безусловно, вот это то, что стало ясно за год. Как из этого выходить, из этого минуса? Ну, в первую очередь, решением политического руководства. То есть политическое руководство должно выдвигать тех, кто способен это сделать, преодолевая сопротивление всякой генеральской мафии. И задвигать тех, кто на это не способен. Вот Сталин достиг этого эффекта, опять же, пользуясь историческими примерами, при помощи, в частности, вот того самого 1937-1938 года, когда он провел, так сказать, тотальную чистку армии. Какими обстоятельствами он был связан, это отдельный вопрос, но, так сказать, так или иначе, никакого, так сказать, оппозиционного генеральского лобби, как такового, во всяком случае, в массовом масштабе, тогда в стране не существовало. Именно поэтому эти кадры, так сказать, фильтровались, поднимались вверх и вниз достаточно быстро. И самые заслуженные задвигались вверх тоже достаточно вниз, достаточно быстро. Как только они показывали свою неспособность. Вот сейчас такого как бы движения, да, не происходит, это не видно. Ну и еще один плюс, который все-таки нельзя не отметить, да, это то, что вообще, ну, это не плюс и минус, даже это как бы общее заключение об этом годе. Вообще, вот все эти предыдущие мирные десятилетия армия ну, во всяком случае, на уровне своего командования, разучилась воевать. Это отчасти естественно, потому что армия, которая не воюет, это тренировочный лагерь. Она может там побеждать в танковых биатлонах, в смотрах, на полигонах, где учения всегда приходят прекрасно, потому что все цели подготовлены, как говорится, те, кто контролирует их, заинтересованы получить оптимальный результат. Но это не армия в настоящем смысле слова. Но армия выковывается в период войны. И изменение баланса международных сил не в сторону России, которое происходило последние десятилетия, оно так или иначе должно было привести в итоге к военной конфронтации. Потому что бесконечно это продолжаться не могло. Соответственно, может ее осуществить только армия, которая способна воевать, а для этого она и должна воевать, что она сейчас и делает. Поэтому это, безусловно, является определенным плюсом, потому что в той состоянии, в которой Россия находится, ей нужно иметь боеспособную армию. И поэтому то, что она благодаря этой спецоперации и так далее, эту боеспособную армию все-таки получает, причем не в условиях там партизанской войны, а в условиях, так сказать, реальной европейской войны, что, собственно, имеет место. Это, конечно, в целом является плюсом для России, потому что эта армия ей еще очень пригодится. Так, второй вопрос. Не кажется ли вам, что ситуация все больше напоминает Афганистан? Там точно так же после одного года не было видно каких-то результатов, или здесь операция реально возможна при грамотном командовании, тогда почему невозможно было при грамотном командовании полностью подавить оппозицию в Афганистане? В чем разница? Ну, во-первых, при грамотном командовании, конечно, операция прошла бы по-другому, но главнокомандующих калибра Сталина и Жукова, и Рокоссовского, и прочих других, так сказать, Василевского, Чуйкова и так далее, сейчас нет, это очевидно. То есть ни один из них и близко не тянет на роль в чем-то похожую на его великих предшественников. Поэтому, так сказать, отсутствие результатов сейчас – это прямое этого следствие. Появятся ли эти кадры в результате вот этих военных действий, я очень надеюсь, что да. Но это, опять же, будет зависеть от политического руководства, о том, насколько оно способно будет принимать решения о выдвижении этих кадров и, соответственно, их оценивать сообразно их успеху. Пока, в общем-то, оценивать некого, я бы из генеральского состава никому бы звезды героев не раздавал, например, на месте президента. То есть вообще никому. А их уже роты по генеральскому составу немало. Ну, грубо говоря, не за что. Герои вообще выдаются за победы. А тут победами не пахнет. Во всяком случае, в стратегическом плане. А так, только движение, так сказать, и взламывание укрепрайонов, в общем-то, может быть, с меньшими потерями, чем это могло быть, но так или иначе, в общем-то, в лоб. Не какие-то стратегические операции, пользуясь той военной машиной, которая обладает Россией. Значит, что же касается результатов по сравнению с Афганистаном, тут надо учитывать, конечно, две вещи. Во-первых, в Афганистане была, конечно, партизанская война. Причем война в горах, то есть там, где большими подразделениями оперировать достаточно сложно. Грубо говоря, будь она полем, да, то, наверное, тогда как бы преимущество там, советской армии перед так сказать, афганскими там, партизанскими силами было бы очевидным. А в условиях гор, ущелий и вообще вот этой вот достаточно сложной обстановки его достичь было гораздо сложнее. Это первое. Второе, это то, что все-таки специфика Афганистана состояла не только в том, что была американская военная помощь, которая как бы снабжала муджахедов оружием, так же, как она снабжает сейчас Украину. Они вообще снабжают все, что работает против России. Так что это, новизны в этом никакой нет. Но и в том, что Афганистан, граничит с Пакистаном, по сути дела, имел достаточно близкую племенную структуру, находящуюся что в Афганистане, что в Пакистане. То есть, иначе говоря, все попытки продвижения реальных советских войск, они были. Да, вплоть до границ, так сказать, Пакистана. В итоге наталкивалось на то, что, так сказать, вот эти муджахеды, они эмигрировали в Пакистан, там как бы отсиживались, пополнялись, и потом снова инфильтрировались в Афганистан, благодаря тому, что граница, по сути, проходит по тропам где-то в горных ущельях, и тотально ее перекрыть невозможно. Поэтому здесь вот эта вот специфика означала то, что если вы уж хотите подавить все, то, так сказать, сразу и радикально, то надо как-то задевать и Пакистан при этом, который был ближайшим союзником Соединенных Штатов на тот момент. То есть, в общем-то, провоцировать мировой конфликт. Есть еще и третий момент. Это то, что надо тоже понимать. Мы как-то обсуждали в наших вопросах и ответах вернее, я говорю в ответе на вопрос одного из наших слушателей, вот о теории четырех полицейских, которая легла в основу Организации Объединенных Наций и, собственно, положила начало тому, что сейчас называют Советом Безопасности. Так вот, этой теории четырех полицейских, я уже рассказывал про зоны влияния, которые были распределены между Соединенными Штатами, Китаем, Англией и Советским Союзом на момент ее создания, этой теории, да, провозглашения. Вот на Советский Союз зона ответственности выпала Афганистан и Иран. Ну, помимо, естественно, Советской Средней Азии и тех стран в Восточной Европе, которые находились тогда под советским влиянием, сформировали советский блок. В этом смысле вот вхождение самого Афганистан не было нарушением принципа вот этих четырех полицейских, исходя из логики и построения Организации Объединенных Наций. Это тоже надо иметь в виду, так сказать, так вот, апострофу. Другое дело, что само политическое решение о вводе войск в Афганистан до сегодняшнего дня толком никак не мотивировано. Вот идут какие-то смутные слухи о том, что надо было там, вот принимала это решение чуть ли не руководящая тройка какая-то там в лице Брежнева, по-моему, Громыко и Устинова. Но а в чем были их мотивы? Вот почему именно? Какие-то слухи разнятся. Вроде бы боялись, что Афганистан попадет под американское влияние, но на самом деле эти слухи оказались полной туфтой. А почему тогда этим слухам поддалось? То есть, все это демонстрирует в конечном итоге слабость политического руководства, которое не могло адекватно оценить ситуацию и таким образом принять какое-то взвешенное решение. То есть надо или не надо туда входить, в принципе, и чего вы хотите решить вот в эти вот ближайшие дни и годы. Конечно, вопрос политического решения кардинально, он всегда тяжелый. Это всегда, как говорится, можно попасть, а можно не попасть в конкретный контекст событий. Но, тем не менее, это все равно это и долг политического руководства. Оно, собственно, должно вот это взвешивать. И грамотное политическое руководство должно обеспечивать как раз адекватные действия. Оно для этого вообще-то и имеется в стране. И, наконец, последнее, что надо сказать о ситуации в Афганистане. Тоже не забывайте, что вывод советских войск Афганистана был продиктован не какими-то объективными обстоятельствами. А он был продиктован, в первую очередь, Горбачевщиной. То есть вот тогда, когда началась мир, дружба, жвачка с Соединенными Штатами, там встречи на Мальте и прочее, 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 вот тогда было принято решение о выводе. Как бы замерение Запада вот, и так далее, но на самом деле оставление своих стратегических позиций и оставление, в общем-то, дружественного нам режима Наджибуллы, который тогда был в Афганистане, и вообще лишение его всякой поддержки, которая продолжалась уже после распада Советского Союза. Вот именно поэтому после вывода советских войск уже в 92-м году, чуть-чуть, три года спустя, все-таки режим Наджибуллы был добит маджахедами, сам Наджибулла казнен. Вот, а в результате, в общем-то, его поддержка могла и продолжаться. И более того, находясь на фундаменте коммунистической идеологии, которая гораздо более прочна, чем то, что сейчас вот называют идеологией русского мира там и прочее такое, такими вот завесами идеологическими, заместителями как бы реальной идеологии. Конечно, в Афганистане, возможно, ситуация была бы совсем другая. Да, она была бы затяжная, это правда. Но вот американцы 20 лет в Афганистане пробыли, да, у них режим рухнул на следующий день. Все-таки советская конструкция оказалась при меньшем сроке гораздо более прочной. И вполне возможно, что ее можно было продолжать, если бы не трагические изменения в Советском Союзе, которые как раз произошли на рубеже 80-90-х годов, вот именно в связи с Горбачевщиной. Поэтому здесь параллели не совсем четкие и не совсем жесткие. Надо понимать, что все-таки ситуация в Афганистане была сверстана по-другому, исходя из контекста этой эпохи. Третье. Это я продолжаю вопрос. Возможно ли такое, что сейчас идут бои более местного, мелкого характера для того, чтобы перебить как можно больше укронацистов, чтобы потом можно было войти в другие области почти без потерь. Допускаете ли вы это? Ну, так или иначе, так сказать, те, кто борется против российских войск, они являются людьми мотивированными, насколько сейчас это видно, в своей массе. Вот, поэтому, как говорится, уничтожение живой силы противника, но оно является, да, действительно частью, так сказать, операции по демилитаризации и денацификации Украины в этом смысле. Поэтому это не пустая трата времени, и, безусловно, это происходит. Я не думаю, что это должно было бы происходить в таких объемах при грамотном ведении операции, потому что значительную часть вот этих вот нацифицированных сейчас можно было бы денацифицировать. Причем денацифицировать не имею в виду их там положить в могилу, а денацифицировать именно так, как денацифицировали население Германии, при котором, в общем-то, Восточная Германия стала чуть не лучшим нашим союзником. И по большому счету, как-то видно вот из текущих событий, и, в общем-то, латентно продолжает им оставаться. Поэтому здесь можно было, как говорится, прийти к тому же решению, то есть денацифицировать Украину гораздо более верными средствами, если бы эта операция была вовремя начата, и для этого были все успехи. Но это еще раз вердикт политической ошибки нашего руководства, которое было совершено. Так, четвертое. Можно ли такими медленными ограниченными темпами постепенно двигаться вперед в сторону Киева и Львова? Может, такая тактика лучше ввиду минимальных потерь вместо большого наступления со всех сторон? Если дальше так же идти на запад, то последует Славянск, Харьков, Полтава и так далее. Мое личное мнение стоит в том, что другой альтернативы у нас, собственно, и нет. Потому что тот нацистский режим на Украине, который сейчас существует, с ним замириться невозможно. С ней его можно только денацифицировать, так сказать, демонтировать, вместо него создать какой-то другой режим в каких-то других политических условиях, и будет ли он там в форме независимой Украины или части какого-то союзного государства, и будет ли оно вообще союзным, да, это еще вопрос будущего. Но то, что на полпути останавливаться нельзя, я думаю, что всем это совершенно очевидно. Причем как с той, с нацистской, так и с нашей стороны. Поэтому двигаться вперед там медленными темпами, быстрыми темпами, лучше быстрыми, чем медленными, но лучше при меньших жертвах, чем при больших, но все равно придется. Потому что другого выхода нет. И с той инвестицией Запада, который фактически является на сегодняшний день американским политическим миром, в это дело больше просто невозможно. Тут не остается другого выхода. Так что движение может быть только в этом направлении. Если реально хочется решить проблему, а не заморозить ее по типу там, до очередного Минска и ждать потом в следующий раз, когда на тебя нападут, или опять проводить превентивную операцию. Вот, как-то так. При этом армия, которая не будет воевать, она, естественно, будет дальше как бы разлагаться, да, ну, в хорошем смысле слова, то есть демонтироваться просто, лишаться боевого опыта. Так что лучше уж, чтобы она продолжала с боевым опытом дело до конца. И пятое. Можно ли так произойти, когда жертвы ВСУ станут очень высокими, то есть в основном будут воевать наемники, в частности польские и британские? Какова вероятность, что таких наемников станет не 10 тысяч, а сразу 100 тысяч? Ну, понимаете, сотни тысяч, это, надо понимать, это численность вооруженных сил вообще стран. Вот типа там Британии, Польши, Франции, допустим, Германии, вот они измеряются количеством сотни тысяч, да, не миллионы, а сотни тысяч. Поэтому ангажирование такого количества военнослужащих, ну или, скажем так, людей, способных держать оружие, это означает так или иначе вовлечение армии этих государств, частично или полностью, да, вот в эту конфронтацию. То есть это фактически перевод конфликта напрямую в сферу войны НАТО против России. На украинской территории для него, для НАТО, это тоже как бы не своя территория, да, это, в общем, какой-то, пользуясь средневековой терминологией, дикое поле, да, которое не наше и не ваше. Вот на стороне этого дикого поля можно там подраться, имея в виду, что свои, как говорится, вот родные земли от этого не страдают. Это очень плохо для Украины, это понятно. Но с точки зрения Запада, да, это дикое поле. Вот, которое, в общем-то, по смыслу является российским, все на Западе это все прекрасно понимают, но на котором сейчас, вот благодаря нацистскому режиму на Украине, идет борьба. И, следовательно, во-первых, его можно и нужно поддерживать, а во-вторых, в который можно инвестироваться, так сказать, потихоньку-полегоньку. Но есть все-таки определенная черта. Это даже не красная линия, которую кто-то провел, а просто понимание ситуации, когда ты инвестируешь туда уже сотни тысяч своих военнослужащих, то ты инвестируешь в свою армию. То есть рано или поздно это станет очевидным. Потому что 100 тысяч, то тоже поймите, вот предположим 10 тысяч наемников, да, условно говоря. То есть они располагаются в каких-то украинских частях, под украинским же командованием, Ну, понятно, что им командуют реально американцы, но, так сказать, в конечном итоге, да, это как бы находится вот внутри украинских неких воинских формирований и таким образом может считаться наемником и так далее. Когда вы вводите туда уже сотни тысяч, то вы, или сотню тысяч, то вы их уже под украинским командованием не разместите. Потому что, ну, во-первых, потребуется и свое национальное командование. Это не просто 100 тысяч каких-то абстрактных бойцов. Это же надо понимать, что это офицеры, это генералы, в том числе, то есть, которые так или иначе будут принимать участие в командовании этими воинскими соединениями. А это и значит ангажирование армии, то есть вхождение напрямую в конфликт. Я не знаю, какое ощущение на этот счет у британцев. Они не очень сильно инвестировались ни в иракскую, ни в афганскую операцию, хотя они там были. Но с точки зрения поляков, вот это как бы непосредственно перевод войны, скажем, из войны на Украине в войну на Украине и Польше. Причем по инициативе самой Польши, если она решит туда инвестироваться. Но это трудное решение со стратегической точки зрения, потому что ни у кого нет окончательных уверенностей на Западе, сколько бы они там ни говорили о том, чем эта война закончится. А отсюда, как следствие, в общем, вовлечение в нее, оно чревато, как говорится, плюшками, которые прилетят и в обратную сторону. Я понимаю, что польской элите, как это свидетельствует опыт 1939 года, свой народ тоже не сильно близок. Они в случае чего, как это было в 1939 году, так сказать, так дружно станут на крыло и свалят, так сказать, из страны. Это они уже проделывали не раз. Но с точки зрения, как говорится, объекта управления, которым ты теряешь связь и после этого становишься правительством в изгнании, это не очень хорошее развитие событий. Поэтому я не знаю, как насчет вот сотен тысяч польских и британских солдат, которые должны туда попасть. Потому что британские туда должны попасть все равно, так или иначе, через Польшу. Но Британия себя, конечно, может чувствовать так, отчасти защищенной, находясь все-таки за проливом. Но пролив в наше время – это уже не сильно большая преграда. Поэтому я бы и на стороне британцев тоже так бы сильно подумал, стоит ли вовлекаться в таких объемах, и главное – вовлекать туда свою команду, и что значит фактически вступление в войну. Поэтому я не знаю, все-таки потенциал людской на Украине достаточно большой. Все-таки это было когда-то 40-50 миллионов человек, сейчас, конечно, стало меньше за вычетом там тех, кто эмигрировал, тех, кто уже погиб, да и вообще не всех можно задействовать в боевых действиях. Но так вот прямо замещать полностью украинское, как говорится, пушечное мясо своим, я думаю, что Запад не готов. Причем не готов не потому, что какая-то ситуация на фронте именно неблагоприятная, а не готов как бы принципиально. Они хотели бы все-таки это сделать чужими руками. Во всяком случае, англосаксонская точка зрения, она сводится в основном к этому. Поэтому я думаю, что вероятность такая существует, но все-таки она достаточно мала. Потому что я не думаю, что Запад в целом, особенно исходя из его исторического опыта, они ими как бы на словах пренебрегают, но на деле его изучают в элитарном кругу достаточно хорошо. Они готовы в такую вещь инвестироваться. Особенно с учетом тех многовековых событий, нашествий на Россию, которые уже происходили, в частности, и с польским участием.